В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Добрый день, Игорь Борисович. Рады слышать вас.
Добрый день, Полина Борисовна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
У нас сегодня с вами тема острые кишечные инфекции, но я думаю, что начнем мы уже так по традиции ситуации с ковид-коронавирусной инфекцией. В общем, ситуация, мне пока не кажется, что она стала как-то чувствительно лучше, хотя некие ограничения сняты уже губернатором по области. 242 случая сегодня вновь. Вот на ваш врачебный взгляд, как сейчас складывается ситуация у нас в области?
Действительно, я полностью разделяю ваше мнение, мнение большинства окружающих людей, которые считают, что, в общем, ситуация у нас пока далека от какой-то позитивной тенденции. Честно, мы видим рост заболеваемости, и, скажем так, кстати, с нескольких десятков и 100 случаев в день мы сейчас видим уже 200 и 300 заболевших, но пока мы вот видим 2,5 последние дни устойчивую такую тенденцию. Быстрого роста нет, но мы честно должны признать, что пока, в общем, ситуация все-таки так близка, может быть, к плато, но покажет время. Ближайшие, уверен, 2-4 недели расслабляться не нужно. То, что снимаются ограничения, к сожалению, это ситуация дань вынужденной экономической ситуации, когда действительно нужно людям работать, зарабатывать и кормить себя. Вот. Но вместе с тем, с медицинской точки зрения, никаких элементов попустительства, послабления быть, по сути своей, не должно. Ни в коем случае. То есть все меры, мероприятия, которые мы проговаривали, это дистанция обязательно, как минимум, идеально 4, как минимум 2 метра должна быть между людьми. Идеально, безусловно, это режим масок. Было бы чудесно. И перчаточный режим, по сути своей. Вот, и, безусловно, все вопросы, значит, сохранения своего здоровья, связанные с нормальным сном, с правильным питанием, с выполнением врачебных рекомендаций по лечению хронических заболеваний. Ну и, безусловно, крайне-крайне высокое внимание к людям, имеющим высокие очень риски тяжелых форм заболеваний. Это люди старше 60-65 лет, люди с диабетом, люди с заболеванием сердца, заболеванием легких. Здесь, безусловно, нужно быть внимательным вдвойне. Поэтому держимся, поэтому не ослабляем, в общем, все наши старания по поводу выполнения рекомендаций, по ограничению контактов, по ношению все-таки масок и в идеале перчаток для снижения риска инфекции как таковой. Ну, в общем, пока ситуация, скажем так, требует внимания и сохранения внимания в рамках коронавирусной инфекции, как сказать.
Тут, наверное, только уже появление вакцины сможет как-то переломить эту ситуацию, как мне кажется.
Ну, да, безусловно, согласен с вами. В общем, если так стратегически мыслить с нашего небольшого, скажем так, вот, да, представление, но понимая уровни и характер течения состояния, в общем, принципиальным образом измениться ситуация может быть в двух состояниях. Первое, когда действительно будет изобретена вакцина, но пока каких-то, знаете, таких вот реляций, заявлений о том, что она в ближайшие недели или месяцы хотя бы будет, нет, потому что есть подвижки в изучении действительно иммунного статуса у людей, страдающих, заболевших и переболевших коронавирусной инфекцией. В таком очень упрощенном варианте тяжелых больных пытаются лечить переливанием плазмы от людей, переболевших коронавирусной инфекцией. То есть плазма содержит антитела, и это дает подспорье в борьбе с инфекцией. То есть результаты неплохие, но, к сожалению, не стопроцентные и не абсолютно не, значит, те, которые бы хотелось ожидать, потому что люди уже болеют, уже наносится какой-то ущерб здоровью. Или ситуация, в общем, действительно такой вот волны или несколько волн болезни, когда действительно будет поставлена точка у этой инфекции. Пока первая ситуация не разрешена, вторая ситуация, в общем, достаточно опасна, и идти на нее, как пошли ряд стран, не принимая карантинных мер и предполагая, полагая, что пусть все переболеют. В общем, даже эти страны поняли, что на самом деле эта тактика абсолютно неправильная, неправомочная и опасная, по сути, своей. Поэтому, безусловно, здесь нужна вот такая ситуация сдерживания, не взрывоопасного роста, для того, чтобы концентрировать возможности, они не беспредельны, по организации помощи для людей, для того, чтобы, в общем, ситуацию действительно можно было держать под контролем, а не принимать это все, значит, неконтролируемо как таково. Поэтому вакцину надеемся, но пока это какая-то отдаленная перспектива. Ситуацию, то, что не заниматься теми мероприятиями, которые мы проговариваем, ситуация крайне опасная с точки зрения и организации, и возможности объемов помощи. Поэтому живем вот в том режиме, который проговариваем из передачи в передачу. Спасибо.
Ну, Игорь Борисович, собственно, если к теме сегодняшней нашей беседы, острые кишечные инфекции, мне кажется, ситуация с коронавирусом несколько здесь пришла, так скажем, пришла нам в пользу, в плюс, если можно так, конечно, сказать. По крайней мере, люди научились мыть руки, что, несомненно, в ситуации с острыми кишечными инфекциями, так, это очень такая полезная привычка.
Да, безусловно, согласен с вами. Вот так, есть такая, да, пословица или поговорка: нет худа без добра. Но вместе с тем, ряд таких стандартных бед, которые сезонно фактически обрушиваются на нас с вами, на наших сограждан, это острый кишечный инфекции. Сейчас вот как таковой, значит, и уровня, и проблемы, по сути своей, не наблюдается, по крайней мере, по тем данным, которыми я апеллирую, если я не прав, поправьте меня. Но действительно, то, что люди, во-первых, в общем-то, в той или иной степени режим самоизоляции соблюдали, это минимизация контактов раз. Второе, то, что в ряде регионов перешли на перчаточный режим, у нас иногда это наблюдается, хотя, в общем, вызывает некоторое удивление, недоумение, хотя здесь, безусловно, не нужно этим пренебрегать. Это второй момент очень важный. Третий, безусловно, люди понимают, что одним из путей заражения коронавирусной инфекцией может быть контакт на бытовой путь, стали совершенно четко пересматривать свои привычки в рамках употребления продуктов. То есть это или продукты закрытые, или продукты, которые хорошо моют, в общем, с двойным, с тройным усилием по сравнению с обычными ситуациями. Обратили люди внимание на питьевой режим, и резко снизился риск так называемой диареи путешественников, которая тоже относится отчасти к кишечным инфекциям, потому что люди перестали путешествовать, ездить. То есть в этой ситуации, безусловно, вот общая ситуация с коронавирусом, она дала такой определенный вот, значит, положительный момент воздействия на рост и распространение кишечной инфекции, но вместе с тем, как мы говорили в предыдущей передаче по поводу клещевого энцефалита, по поводу лайм-боррелиоза, к сожалению, инфекции, которые могут нести угрозу жизни, очень много, и они одна другую не замещает, одна другую не вымещает, к сожалению, и может встречаться и так называемое наложение, и перекрестные состояния, и вирусы из разных групп, они, к сожалению, все равно не дремлют и подстерегают, скажем так, человека. И поэтому передача об острых кишечных инфекциях, безусловно, как мы с вами понимаем, может быть и должна быть актуальной и значимой для всех людей. Спасибо.
Но все-таки, если перейти к этой теме, почему летом наиболее актуальна тема острых кишечных инфекций и какие из таких острых кишечных инфекций наиболее опасны в плане дальних последствий для нашего организма?
Да, спасибо большое, Полина Борисовна, за актуальную тему, за разговор. Вообще, говоря об острых кишечных инфекциях, с самого начала я должен отметить, что это очень большая группа. Это даже не одно заболевание, это очень большая группа инфекционных заболеваний человека с так называемым по-медицински энтеральным, по-медицински фекально-оральным механизмом заражения, но если проще, то значит, носителем инфекции или болеющим уже является человек, который выделяет этого возбудителя. Вот. И любые аспекты заражения окружающих предметов или продуктов, или воды – они являются уже фактором риска и путем передачи, на самом деле, кишечной инфекции другому человеку. Почему это чаще всего бывает летом? Ну, во-первых, один из наиболее частых путей, скажем так, это водный путь, когда действительно купание в открытых водоемах, употребление воды из открытых источников, оно сказывается как раз так путь. Развитие кишечной инфекции – это первое. Второе, безусловно, летом значительно увеличивается пищевой рацион человека. Если зимой, согласитесь, это все-таки продукты в магазине, закрытые, упакованные, так сказать, то летом это, безусловно, контакт с землей, с продуктами, которые на самом деле, в общем, имеют больше факторов риска заражения. Лето, это, к сожалению, распространение мух, которые переносят инфекцию просто с зараженных поверхностей на продукты. Лето, к сожалению, это и фактор, когда риск испортиться продуктом значительно выше, оставив буквально там на сутки, на двое, невзначай молоко или любой продукт вне холодильника, к сожалению, есть риск размножения даже условно-патогенной микрофлоры, то есть та, которая, по сути своей, не всегда является обязательно инфекцией, вызывающей кишечную инфекцию как таковую. Ну и плюс, к сожалению, немаловажный момент несет и особенности погоды. Вот, традиционно мы с вами говорим в наших передачах о том, что мы привыкли воспринимать солнце, воду и воздух как очень важный фактор здоровья, и никто это, безусловно, не опровергает и не игнорирует, но важно понимать, что все должно быть в разумном пределе. Та же самая солнечная инсоляция, особенная инсоляция, допустим, не характерна для регионов в той степени, в том объеме, скажем, это Средний Урал, средняя полоса России, когда наблюдаются длительные солнечные периоды, она действует на иммунитет не стимулирующе, а наоборот действует на иммунитет негативно. Ведь многие могут заметить, что выезжая на субботу, на воскресенье, на дачный участок, возвращаясь в понедельник, они просыпаются, скажем, с насморком или с воспалением мочевыводящих путей или с обострением какой-то любой другой хронической инфекции. И часто причина в этом нахождение на открытом солнце. Ультрафиолет в определенном количестве подавляет иммунитет. И поэтому на самом деле здесь факторов очень-очень много, которые объясняют развитие острой кишечной инфекции именно в такой вот весенне-летний, летне-осенний период на самом деле как таковой. Когда мы говорим о группе острой кишечной инфекции, мы понимаем, что вообще причины острой кишечной инфекции могут быть как на самом деле бактерии, например, дизентерийная палочка, сальмонелла, могут вызываться острые кишечные инфекции вирусами, причем тенденция совершенно очевидна. Вирусные инфекции кишечные, они сейчас на самом деле занимают лидирующие, абсолютно лидирующие позиции по распространению. То есть где-то порядка 40, может быть даже и больше процентов в разных регионах на идентифицированные кишечные инфекции вирусного генеза приходится. То есть такое старое представление 20-30-летней давности, что кишечные инфекции чаще всего бактериальные, они уже меняются и уходят в прошлое. А в чем принципиальная разница? Мы каждый раз в наших передачах повторяем. Если бактериальные инфекции можно вылечить антибиотиками, то вирусные инфекции антибиотиками вылечить невозможно. Извините, потому что у них на самом деле совершенно разные этапы и совершенно разные аспекты воздействия на инфекционный агент. Объединяет кишечные инфекции, как правило, единое представление в виде единых клинических проявлений, хотя даже заболев одной семьей кишечной инфекцией, люди могут иметь разные формы. От легкой, когда у человека просто 1-2 раза послабление стула, до тяжелой, когда у человека и лихорадка, и обезвоживание, и боли в животе. Это особенность, на самом деле, кишечных инфекций, то есть проникая в организм, они протекают по-разному. Но вместе с тем, если так сборно определить такие типичные признаки, кишечная инфекция, то это, как правило, боль в животе, невыраженная, но умеренная. Это рвота, это диарея, температура и признаки обезвоживания. Вот основные признаки, наличие которых обязательно должно человека насторожить в рамках наличия этого состояния и не пропустить ни в коем случае состояние, вовремя обратиться за медицинской помощью и быстро принять необходимые меры для того, чтобы оказать себе первую помощь. А первую помощь нужно оказать себе. В первую очередь это связано с обезвоживанием, но об этом мы поговорим чуть ниже. Хотел бы дать небольшое определение, ссылку, что такое диарея. Под диареей понимают изменение нормальной характеристики стула, появляющееся увеличением содержания жидкости, увеличением объема или частоты стула как такового. В общем, в стандартном варианте, как правило, достаточно представить себе, что диарея – это разжижение стула, увеличение его частоты 3 и более раз в сутки. Если стул жидкий и 3 и более раз в сутки, это уже речь идет о диарее с классической медицинской точки зрения. Инфекционная диарея – это, собственно, вот этот синдром, обусловленный инфекционными причинами, которые мы с вами разобрали как таковые. Но вместе с тем, если дать такую коротенькую справку по причинам, то следует отметить очень большое разнообразие, с чего мы, собственно, начали разговор про кишечные инфекции. Возбудителями острой кишечной инфекции может быть дизентерийная палочка, а ее по международной классификации вообще подразделяют на 4 разных вида. Возбудителями острой кишечной инфекции, в частности, сальмонеллезные инфекции, могут являться сальмонеллы, вот, которые, в свою очередь, делятся на группы Б, Д, Е, С, то есть тоже большое разнообразие на самом деле. Но самым коварным, пожалуй, фактором является так называемая условно-патогенная кишечная инфекция. Это своего рода микроорганизмы, которые могут, в общем, выявляться и при стандартном исследовании кала, эшерихии, клебсиелла, синегнойная палочка, кампилобактер, стафилококк, кластридии. Но дело в том, что они, просто выявившись и находясь у человека в кишечнике, не вызывают до поры до времени патологический процесс, они ждут снижения резистентности организма. Но каково снижение резистентности может быть? Физическое переутомление, значит, избыточное нахождение на солнце, да, стресс психологический как таковой, да, вот, и ряд других состояний, связанных с хроническими заболеваниями, с обострением хронических заболеваний как таковых. Следующей причиной кишечной инфекции может являться стафилококковая инфекция, хотя здесь очень часто, когда речь идет о стафилококковой инфекции, речь идет в классическом варианте не столько о стафилококковой инфекции, сколько о пищевой токсикоинфекции. Ну, дело в том, что стафилококк, например, ну такой типичный, может быть, пример, попав случайно в молоко, молоко оставили, не убрали в холодильник или не прокипятили, стафилококк может выделять токсины, этот токсин вызывает классические проявления в виде пищевой токсикоинфекции, в виде отравления как такового. То есть симптомы те же самые, но, в общем, в большинстве случаев стафилококк может не передаваться человеку к человеку, а симптомы вызывают его токсины. То есть здесь есть небольшие нюансы, различия между пищевой токсикоинфекцией и кишечной инфекцией. При кишечной инфекции есть всегда риск заразить окружающих. При пищевой токсикоинфекции, к счастью, этого риска нет, но симптомы на самом деле похожи. Ну и, наконец, еще ряд параметров, так называемые вирусные диареи. Это вообще целая группа заболеваний, кишечных инфекций, связанных с вирусами. И перечислять их можно очень долго. Это и Норфлок, и родственные ему вирусы, и кальцивирусы, и астровирусы, и те же самые коронавирусы. Но, правда, это особые коронавирусы, не та коронавирусная инфекция COVID-19, которую мы, в общем, сегодня часто и в наших передачах упоминаем и говорим, аденовирусы, энтеровирусы как таковые, ну и, наконец, собственно, вот ротавирус, наиболее, в общем, превалирующий последнее время вирусы, вызывающие вспышку кишечных инфекций, норовирусы, ротавирусы, вот норовирусы и ротавирусы, пожалуй, это вот лидеры по кишечным вирусным инфекциям как таковым, были вспышки в позапрошлом году, в прошлом году и в Турции, и в ряде регионов России они встречаются как таковым, к сожалению. В общем, вероятность их повторения, этих вспышек, очень высока как таковая, поэтому нужно быть аккуратным, осторожным в рамках профилактики и тех мер, которые мы озвучим с вами и повторяем, и для себя, для обучения в наших радиошколах. Ну и, пожалуй, для того, чтобы завершить такой раздел причины кишечных инфекций, для того, чтобы на самом деле насытить знаниями о том, что могут быть самые разнообразные причины, следует отметить диарею путешественников. Это отдельная форма острой кишечной инфекции, по сути своей, которая встречается у людей, живущих в основном в промышленно развитом регионе и поехавших отдыхать или в развивающиеся страны, или тропические, субтропические страны с соответствующим климатом. И к диарее путешественников следует отнести диарею, которая развивается не ранее 4-го дня после приезда на новое место или первые 7-10 дней после возвращения домой. Вот такие рамки временные даны для того, чтобы совершенно четко выделить диарею путешественников в отдельную группу острых кишечных инфекций, потому что чаще всего основным возбудителем у нее является так называемая энтеротоксигенная кишечная палочка, которая чаще всего и передается в рамках вот как раз путешествий, смена климата, смена как бы регионов как таковых, вот, с рядом определенных факторов, потому что здесь особенности подбора терапии при диарее путешественника немножко свои, здесь есть особенности выбора вот, лечения как такового. Ну и хотел бы отметить еще одну инфекцию, которую важно помнить и знать, и, в общем, пользуясь моментом, напомнить про нее, так называемая, очень не совсем относящаяся к классической острой кишечной инфекции, диарея. Диарея, так называемая, антибиотик-ассоциированная, то есть связанная с приемом антибиотиков, потому что это очень распространенная ситуация, о которой нужно знать, помнить, и о которой нужно внимательно значит, наблюдать. Дело в том, что антибиотик-ассоциированная диарея, по сути своей, это диарея, развивающаяся при приеме антибиотиков, но связана она с развитием определенного микроба. Есть такой микроб, Clostridium difficile. Вот этот микроб, он до поры до времени в кишечнике человека сдерживается нормальной микрофлорой, он не активируется, он не развивается. Вот. Но при приеме антибиотиков, когда нарушается нормальное равновесие микрофлоры, этот клостридиальная инфекция, она активируется и вызывает достаточно тяжелые колиты с температурой, с диареей, с обезвоживанием и с симптомами интоксикации как таковыми. Поэтому, безусловно, нужно быть аккуратным вот к этой инфекции. Во-первых, она сама по себе может стать угрозой для здоровья, поэтому принимать антибиотики без согласования с врачом — это опасно в рамках вот антибиотико-ассоциированной диареи. Второе, если у человека даже есть кишечная инфекция, ему назначили антибиотики, есть, к сожалению, риск еще и некоторого ухудшения состояния. Это, правда, очень редко бывает, но может быть, если человек на фоне антибиотиков отмечает еще ухудшение состояния, это не повод ждать, это повод сообщить врачу о том, что есть вот такая ситуация, а повод врачу заподозрить так называемую антибиотико-ассоциированную диарею на антибиотики, которыми могут лечить на самом деле и дизентерию, и сальмонеллез. Это, в общем, очень важный момент, который нужно учитывать и понимать. Следующий раздел, который бы я хотел обратить ваше внимание, это так называемый раздел эпидемиологии острой кишечной инфекции, раздел, собственно, который говорит о том, что независимо от указанного выше этиологического фактора, это могут быть бактерии, вирусы, простейшие, которые, кстати, мы, в общем, с вами не упомянули, механизм передачи, он единый. Это, как мы сказали, фекально-оральные, а пути передачи или контактно-бытовой через грязные руки предметы обихода и пищевым путем с инфицированными продуктами питания и водой. И как бы человек ни говорил, что я мою руки, я помыл овощи, я, в общем, тут здесь как бы удивительно это все, почему это ко мне, некоторые говорят, прилипло, почему это со мной случилось, механизм и путь, он остается стандартным и, значит, в общем, не совсем внимательно или произошла какая-то роковая ситуация, на самом деле передача инфекции, но путь, он остается стандартным, никаких других путей как таковых нет. Но, безусловно, нужно понимать еще и как из коронавирусной инфекции, что при острых кишечных инфекциях есть особая группа пациентов, на которые нужно, значит, быть внимание повышено, И эти люди должны быть очень внимательны к своей жизни в рамках как раз профилактики острокишечной инфекции. Речь идет о, на самом деле, людях, страдающих сахарным диабетом, людях, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, о детях младше 5 лет, о людях старше 65 лет. Вот эти ситуации должны, безусловно, быть очень и очень серьезно рассмотрены в рамках как фактора риска развития острой кишечной инфекции. Когда можно заподозрить острую кишечную инфекцию? Ну, первое, это так называемое знание эпидемиологии. Если в средствах массовой информации вы услышали о вспышке острой кишечной инфекции, если кто-то из друзей, родственников, окружающих назначает, сообщил, что у него частый жидкий стул или температура у кого-то в семье, то фактически, общаясь с ними, вы попадаете уже в круг, на самом деле, эпидемического риска развитие кишечной инфекции, к сожалению, большинство, особенно вирусных инфекций, какого-то стойкого иммунитета нет. А если есть, то быстрая смена различных подтипов вируса, она не гарантирует защиту от вирусной кишечной инфекции как таковой абсолютно. Хотя, безусловно, переболев рядом кишечных вирусных инфекций, может сформироваться иммунитет, но это, к сожалению, не всегда. Поэтому эпидемиологические данные должны быть всегда учитываться. Просто по факту вспышки информации и наличия клинических симптомов. Второй момент – клинические симптомы. Если кто-то из окружающих сообщил о рвоте, жидком стуле, жидком чаще, чем 3 раза в день, подъеме температуры, боли в животе, есть признаки, скажем, сухости, то есть те классические симптомы, которые мы с вами перечислили, это уже ситуация вторая, которая может на самом деле насторожить в рамках контакта. Но если эти симптомы появились у вас, то совершенно четко здесь нужно уже предположить на самом деле диагноз и применить соответствующие инструменты и тактику по, в общем, собственной контролю и профилактике, лечению и обращение за медицинской помощью как таковой. Лабораторные методы. Очень часто бывает на практике дискуссия. Я слышал ситуацию, когда люди сообщают, что вот у меня есть признаки кишечной инфекции, мне не сделали никаких анализов, мне, диагноз поставили без каких-то дополнительных методов исследования. Здесь, к сожалению, есть много факторов и нюансов, которые мы должны знать. Первое, это, то, что лабораторные анализы для большинства кишечных инфекций, они по сути своей бывают готовыми только через несколько дней, а иногда и недель. Речь идет, скажем, о посеве кишечных инфекций бактериальных как таковых. И поэтому врач всегда принимает решение на основании клинической ситуации. Если ситуация очень легкая, клиническая, и вероятность выздоровления 90% в течение 3 дней, то исследование, в общем, ранее исследование не дает никакой дополнительной информации как таковой. Хотя, правда, сейчас есть и лабораторные анализы более быстрые, более четкие, так называемые лабораторные тесты по калу, когда проводятся иммуноферменты, специальный анализ, экспресс-тесты, когда в течение буквально нескольких часов могут выдать результаты по наличию вируса в кишечном содержимом. Это нужно обязательно помнить и применять это, безусловно, в рамках лабораторной диагностики как таковой. Но, еще раз повторюсь, в каждом конкретном случае о лабораторной диагностике кишечной инфекции врач принимает решение индивидуально. Но если разделить все группы диагностических тестов, то можно разделить их на тесты, которые делаются непосредственно по калу, это посевы, экспресс-тесты кала, и тесты, которые делают при анализе крови по выявлению антител, по выявлению других факторов, говорящих о наличии инфекции как таковой. Но и, безусловно, говоря о острой кишечной инфекции, не следует забывать еще и ситуацию, которая, к сожалению, нередко встречается, когда острая кишечная инфекция проходит под маской хронического заболевания или, наоборот, хроническое какое-то заболевание начинается под маской острой кишечной инфекции. Особенно это характерно, скажем, для таких заболеваний, как язвенный колит, болезнь Крона. К сожалению, они нередко встречаются, они все чаще и чаще выявляются в популяции. И поэтому при затяжных, на самом деле, ситуациях, когда у человека не проходят симптомы в течение определенного периода, как правило, минимальный срок это 48-72 часа, безусловно, должна быть поставлен вопрос о дообследовании, в том числе обследовании кишечника, для того, чтобы выявить на самом деле так называемый дебют или начало заболевания под маской острой кишечной инфекции как таковой. Но и, безусловно, нельзя забывать и о многих факторах, которые важно сообщать врачу в рамках кишечной инфекции. И те лекарства, которые вы принимаете на постоянной основе или новые, и в том числе антибактериальные препараты, для того, чтобы не пропустить, скажем, такие состояния, которые мы с вами проговорили, как антибиотико-ассоциированная диарея, которая может проходить под маской, на самом деле, острая кишечная инфекция. Это очень важный этап. Но диагностику, безусловно, мы должны признать и понять с вами, это ситуация прерогатива врача, по сути своей, который ставит диагноз на основании эпидемиологических данных, это пункт 1, наличие вспышки, да. Второе, на основании клинических симптомов, рвота, значит, диарея, температура, обезвоживание, значит, да, основные симптомы, как таковые, может быть, и боль в животе. Не всегда эти симптомы все вместе, может быть, часть из них встречаться. Ну и, наконец, третьего пункта лабораторного теста, когда осуществляется диагностика на наличие кишечной, бактериальной или кишечной вирусной инфекции по калу или по крови. И на этом, в общем, этап диагностики, по сути своей, завершается. А вот лечение, безусловно, это очень важный аспект, который требует содружественного ведения процесса и от врача, и от пациента, потому что во многом на начальном этапе лечения быстро принятое и реализуемое заболевшим человеком, оно во многом определяет положительный прогноз и исход, в общем, течения заболевания. Цель лечения выделяет следующие. Первое – это ликвидация дефицита жидкости, так называемая регидратация, то есть наполнение жидкости в организме. Потому что, как ни прискорбно, но подавляющее большинство людей серьезным образом имеют осложнения или даже негативные последствия от кишечной инфекции исключительно от обезвоживания. То есть на самом деле не столько инфекционно-воспалительный процесс играет ведущую роль в осложнениях, сколько обезвоживание, сам процесс значит, потери жидкости. Поэтому ликвидация дефицита жидкости, регидратация очень важна. Второе – это обеспечение адекватного пищеварения, адекватного питания. Потому что сидеть голодом и делать разгрузочные дни при диарее на основании того, что у человека стул после каждого приема пищи, это ситуация загонять себя в истощение. Истощение – это иммунодефицит, а иммунодефицит – это утяжеление течения инфекции. Поэтому обеспечение адекватного пищеварения должно быть очень важным параметром. Третье – это, конечно, терапия, направленная на удаление возбудителя, если возможно. Потому что на бактериальный возбудитель мы можем подействовать антибиотиками, на вирусные возбудители мы не можем воздействовать антибиотиками и другими факторами, и, как правило, это уже какое-то заблуждение, когда применяют какие-то стимулирующие иммунитет против вируса препараты. От них пользы, честно говоря, очень мало, и поэтому нужно очень аккуратно, в общем, их применять. Следующая цель лечения – это, значит, удаление токсинов, так называемая энтеросорбция, то есть проведение сорбции токсинов, которые выделяются в кишечнике. Ну и, наконец, еще один из элементов – это разрешение воспалительного процесса и симптоматической терапии. Но самое главное, что может и должен сделать человек, и что мы можем и должны посоветовать окружающим людям с острой кишечной инфекцией, это с начальных этапов развития кишечной инфекции, с начальных этапов проводить регидратацию, наполнение жидкости в организме. Вообще она проводится всем пациентам, независимо от возраста, этиологии, тяжести, периода заболевания. Есть стандартные, скажем, методы помощи. Для регидратации используются глюкозосолевые растворы, хорошо известны, регидрон, глюкосолан или другие на самом деле. Но вместе с тем, и если нет их под рукой в домашней аптечке, то в домашних условиях легко приготовить глюкозосолевой раствор. В одном литре кипяченой воды, не горячей, желательно, чтобы она была такая все-таки комнатной температуры, развести одну, две ложки поваренной соли и порядка 8 ложек сахарного песка, и добавить туда можно сок или лимона, или лимонной кислоты, но лимонную кислоту на кончике чайной ложки. Вот такой получается домашний, очень эффективный глюкозосолевой раствор. Глюкоза обеспечивает поддержание энергии и питания. Вот. А соль, значит, очень важный компонент, который нужно восполнять для регуляции давления, для регуляции тонуса сосудов, потому что потеря натрия, потеря калия, к сожалению, очень сильно сказывается негативно на тонусе сосудов, на работе сердца как такового. Можно приготовить рисовый отвар, скажем, 100 грамм рисовой крупы, да, значит, туда добавляется 2-3 чайные ложки поваренной соли, пол чашки, половина чайной ложечки питьевой соды на литр воды. Вот такой, собственно, приготовленный вскипяченный раствор. Высыпают рисовую муку или крупу, варят 10-15 минут, и это вполне получается такое минимально нутритивное, минимально питательное поддержка, но вместе с солями, которая по сути своей позволяет организму те потери, которые суть компенсирует. Вообще оральная регидратация проводится в два этапа. Первый этап – это восстановительный, это 4-6 часов от начала лечения. Здесь четко нужно помнить, что детям дается 50 мл на килограмм массы тела за первые 4 часа. Это только при легкой степени. А при тяжелой степени обезвоживания дается 100 мл на килограмм массы тела. У взрослых на самом деле на начальном этапе дается за первые 6 часов 4-5 литров жидкости. То есть нельзя говорить, что вот я выпил литр, этого достаточно. Это недостаточно при обезвоживании. Очень четко нужно выполнять такие достаточно объективные мероприятия. У взрослых, повторюсь, 4-6 литров за 6 часов, но это при тяжелом течении, а при среднем 2-3 литра за 6 часов. А при легкой степени как минимум литр за 4 часа должны выпиваться. А у детей, напомню, от 50 мл при легкой степени на килограмм массы тела за 4 часа до 100 мл на килограмм массы тела за 6 часов. Ну а второй этап – это уже поддерживающая регидратация, где человеку дается после каждого стула, значит, жидкость в объеме как минимум не менее 250 мл как таковых после каждого стула. Но если чаще стул, то и чаще на самом деле питать. Диетические рекомендации. Ну, здесь, в общем, все достаточно просто. Желательно исключить раздражающие вещества, как таковые, газированные напитки, какао, шоколад, цельное молоко. Рекомендуется, как правило, белые сухари. Черные сухари желательно не использовать. Все-таки сухари из белого хлеба, каша рисовая или гречневая размазня, вегетарианские щи, крупяные супы, тушеная капуста. А при нормализации температуры и снижение симптомов интоксикации добавляются нежирные сорта отварного мяса, грудка курицы, белая рыба, отварное крутое яйцо, творожная запеканка как таковое. Этиологические препараты подбирает только врач. Невозможно самостоятельно, к сожалению, подобрать препараты, которые бы мог человек воздействовать на эту инфекцию. Не зря мы с вами перечислили огромное количество факторов, которые могут приводить кишечной инфекции как таковой. Для того, чтобы понять, что попасть вот самостоятельно, вот просто на уровне интуиции, в препарат, который будет убивать инфекцию, практически невозможно без наличия медицинских знаний как таковых. Очень важно помнить, что такие стандартные антидиарейные средства, которые часто применяются в практике, скажем, лапирамид, имодиум, да, ими нужно пользоваться при острых кишечных инфекциях только строго по медицинским показаниям, потому что, к сожалению, добившись купирования диареи, можно усилить процессы воспаления в организме. И поэтому антидиарейные средства применяют только по назначению врача. Правда, есть сейчас современные антидиарейные средства, которые при кишечных инфекциях разрешаются для купирования диареи как таковые. Да? Есть такой препарат по международному непатентованному названию «Рацепедотрил». Вот, собственно, он, насколько мне известно, переводится в безрецептурный отпуск, и он, в общем, применяется, но только при острых кишечных инфекциях, желательно, конечно, только по рекомендации врача как таковых. Но основное предупреждение – будьте очень аккуратны к антидиарейным средствам, закрепляющим стул, типа аллопирамиду и модиум, потому что здесь можно нанести себе и, в общем, организму все-таки больше вред, чем пользу как таковую. Энтеросорбенты. Хорошо известные энтеросорбенты, такие как смекта, неосмектин, применяются достаточно широко в врачебной практике для энтеросорбции уже при состоявшейся кишечной инфекции. И, в общем-то, зарекомендовали себя неплохо, как один из компонентов составной терапии могут применяться. При наличии боли рекомендуется, как правило, прием определенных спазмолитиков с точки зрения безопасности для снятия спазма кишечного, который формируется на фоне, в общем, вот, избыточной перистальтики кишечной инфекции как таковой. Но, безусловно, все-таки самое главное лечение при острой кишечной инфекции – это, я извиняюсь за, может быть, какой-то вот тавтологию, но самое главное – это профилактика. Безусловно, недопущение острой кишечной инфекции, а самое главное – профилактика – это следование принципу в определенный сезон, в определенных жизненных ситуациях риска, путешествия или других каких-то аспектов. Либо свари, либо очисти, либо не ешь. И в этой ситуации, безусловно, следуя этому правилу, совершенно четко нужно кипятить воду в любом месте, особенно незнакомом при путешествии. Совершенно четко выбирать продукты, которые могут быть подвергнуты очистке или термической обработке, либо на самом деле быть, в общем, на самом деле в состоянии перенести отказ от употребления пищи и продуктов, которые вызывают сомнения и по внешнему виду, и по характеру, и по другим каким-то параметрам, как таковым. Вот на этом, собственно, информацию, которую я хотел донести в рамках острой кишечной инфекции, я исчерпал. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Полина Борисовна, за предоставленную возможность для пообщаться с нашими радиослушателями.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Да, нужно помнить, что и остальные инфекции, помимо коронавирусной, никуда не делись, и в том числе и сезонные инфекции. Нужно бережно относиться к себе и к своему здоровью, уж тем более в острых кишечных инфекциях в этой ситуации, практически все в наших руках. Спасибо вам.
Полностью согласен. Спасибо большое.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.